Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина. Раба Божия. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8, гудок, 495 и номер 959-5939. 5-9-39. Милости прошу. Сегодня, дорогие радонежцы, 16 ноября, 3 ноября по русскому календарю, исполняется 120 лет со дня рождения царевны-мученицы, старшей дочери государя-императора Николая II Александровича Ольги Николаевны Романовой. Дивных пятерых детей воспитали царственные супруги, чистых, добрых, верующих. И старшая, багрянородный первенец, Ольга, отличалась в семье русской красотой, нежностью и прямым бескомпромиссным характером. Русоволосая, светлоглазая, очень грациозная, с приподнятым славянским носиком, царевна Ольга была еще и умна, и талантлива. Она чутко понимала музыку, поэзию, пела, играла на рояле, писала стихи. Государь, ее царственный отец, часто беседовал с Ольгой на темы политики, государственности. Ольге делал предложение иностранный принц, кажется, болгарский, я точно сейчас не могу сказать, но тем не менее, вот делали Ольге предложение руки и сердца. Но она всегда отвечала, что она русская и останется в России. Когда царственные узники находились в Тобольске, именно рукой царевны, великой княжны Ольги, было переписано последнее, посланное в ссылку стихотворение царского поэта и офицера Сергея Сергеевича Бехтеева. И даже в начале думали, что эти стихи написала Ольга сама, но автор Сергей Сергеевич Бехтеев. Великолепные строки. «Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных, мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый, и кровавый с твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Теперь святая новомученица, великая княжна Ольга, так же, как ее августейшие родители, сестры и брат, наследник цесаревич Алексей, вместе с верными слугами в лике святых, и молится она с вами о русском народе, дорогие радонежцы. В страшном урочище на Ганиной яме под Екатеринбургом, как град Китеж, вырос монастырь царственных мучеников. И сбылось пророчество поэта-офицера Сергея Бехтеева, написанное в 1921 году. И сбылось буквально. На месте том, где люди злые сжигали тех, кто святы нам, поднимет главы золотые победоносный Божий храм. И Русь, с небес благословляя, восстанет образ неземной царя-страдальца Николая с его замученной семьей. Сегодня, дорогие радонежцы, в день 120-летия старшей царевны, великой княжны Ольги Николаевны, давайте, дорогие братья и сестры, помолимся ее чистому девственному образу о избавлении России от смут, от бед, от бедности, от коварных и хитрых врагов и внутренних, и внешних. И царевна Ольга услышит нас, так же, как ее царственный отец, государыня императрица, ее святая мать, ее сестры Татьяна, Анастасия, Мария и, конечно же, цесаревич Алексей. Святая царевна Ольга, моли Христа Бога о нас, грешных. А теперь, дорогие братья и сестры, я с радостью представляю вам нашего дорогого гостя. Он давно у нас не был. Это наш дорогой батюшка, протоиерей Александр Олейников. Это Луганская епархия. Дорогой батюшка, я очень рада, что вы приехали к нам. Благословите всех, кто в студии и кто у приемника сейчас нас слушает.
Добрый вечер, Господь благословит.
Спаси Христос. Батюшка, ну вот, наверное, сразу хочется спросить, вы же недавно в Крыму были, да?
Да.
В Крыму, в Луганске, как там дела-то сейчас? Скажите, пожалуйста, вы тогда рассказывали, помните, даже сердце кровью обливалось, что лилась кровь, помните?
Ну, в Крыму все нормально, там сезон состоялся благодаря тому, что Крым присоединился к России, опять стал Российской Федерацией. Много россиян отдохнули в этом году. И все прошло хорошо, слава Богу. Вот. А по поводу Луганска, ну, можно сказать, что, как всегда, когда я приезжал, я всегда говорил, что в Луганске ополченцы во время Минских соглашений всегда время свободное проводят на полигоне. Они учатся стрелять, они учатся взаимодействовать между соединениями, чтобы меньше было потерь, учатся тактике, боевому искусству, потому что, как еще говорил Суворов, тяжелое учение легко в бою. Постоянно на стрельбищах, постоянно в поле, постоянно повышают свою боевую подготовку, потому что противоположная сторона наращивает силы на границе Донецкой и Луганской области республик и готовится к крупным военным действиям. Поэтому все ждут войны.
То есть перемирие это пока, да?
Перемирие для того, чтобы нарастить мускулы военные и для того, чтобы добиться своей цели. То есть, само собой не рассосется эта ситуация. Мир бывает только после победы. А если победы нет, мира не будет. Поэтому, а победа бывает только после боя. Вот так. То есть, не нужно иллюзиями себе тешить, что собрались два войска, постояли друг против друга, разошлись, и все остались при своих интересах. То есть, если трезво смотреть на вещи, будет война. Хотя мы этого не хотим, конечно.
Конечно, мы не хотим.
Но это вот будет так. И для того, чтобы было меньше потерь среди мирного населения, среди наших военных, вот ополченцы Луганской области постоянно повышают свою боевую выучку.
Ну да, хочешь мира, готовься к войне. Вот как раз раб Божий Василий нам пишет, благословите поехать на Донбасс. Как бы вы благословили его? Мне кажется, это родители должны решать или семья, нет?
Ну, конечно, нужно на семейном совете решить и уже помолиться, ехать. А там уже как Господь даст. Можно, в принципе, если человек не умеет воевать, можно там и кашу варить, в конце концов, и в госпитале работать, и вообще как-то помогать в других областях, а можно и в боевых действиях принимать участие. Там бигборды висят, вот в Луганске, постоянно приглашают людей в ополчение для защиты Луганской области, ну, Луганской республики. Ну, вот так.
Луганской республики, именно так?
Да, Луганской республики.
Ну да, да, батюшка. Вот Харьков я вообще воспринимаю как русский город. И всегда он был русским, по-моему, правда?
Да, все города Юго-Востока, да. Они все русский город. Угу. Просто они сейчас задавлены, конечно, этой машиной, военная, СБУ, милиция, все это не пикнешь там вообще. Это все равно, что сейчас, скажем, пришли фашисты, и сейчас смысла нет с красным флагом бегать перед гестапо. Тебя просто сломают там, уничтожат, закопают, и не пикнешь. Поэтому все боятся и правильно делают, что не высовываются. И ждут благоприятного какого-то момента.
Батюшка, а храмы как?
Храмы по-разному, по-разному. Там зависит от военных начальников. Если они более такие пробандеровские, то храмы пытаются захватить. Вот. А если более-менее лояльные такие, или там они вообще не церковные, то не захватывают, все нормально.
Батюшка, мы продолжим, а сейчас к нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вас слышу, ну ладно. Я хотела бы задать вопрос о том, что существует ли до сих пор в Луганске Филаретовский храм?
Он стоит, но действует или нет, не могу сказать. А стоит, а его не разрушили, он стоит. Ну, прихожан я не видел, движения никакого не видел, когда мимо проезжал на машине. Храм стоит. Да, храм стоит.
Вот. Батюшка, ну вот, а вы служите у себя, у вас же сельский храм там небольшой, да?
Да, у меня сельский храм.
Вы служите спокойно все?
Да, спокойно, все нормально.
А прихожане, как народ себя там чувствует? Мне кажется, перемирие, вроде бы дети пошли в школу, включили воду горячую, холодную, нет?
Да, да, ну как тревога чувствуется, ощущается, но уже, честно говоря, многие привыкли к мирной жизни, и вот военное руководство Луганской республики, оно опасается того, что могут быть большие жертвы среди мирного населения, потому что, когда долго войны нет, люди думают, что мир настал, и все уже бомбить не будут, стрелять не будут, и прогуливаются парочки вечером, там в кафе сидят люди, то есть они уже не боятся, не прячутся, и вечером, и ночью не боятся ходить. А сейчас это, конечно, еще рано. Так жить мирной жизнью. Нужно с осторожностью. И пораньше домой нужно приходить и стараться лишний раз не выходить на улицу, потому что это все начинается внезапно. Никто не объявит, что сейчас мы вас будем бомбить. Сразу снаряд прилетает и разрывает на части человека. Поэтому нужно очень внимательно быть. И...
Батюшка, но ваш храм не пострадал, слава Богу, да?
Нет, храм не пострадал, слава Богу, все хорошо.
А ваши прихожане все целы?
Все, да. Все целы, все хорошо. Ну, у меня там прихожан мало.
Мало?
Мало, да. В селе всегда мало прихожан.
Ну, это и у нас тоже, вот в средней полосе России, в великорусских областях тоже, к сожалению, сельские храмы, не так уж много народу, разве что только летом, когда дачники. Батюшка, ну что же, будем отвечать, очень много вопросов. Вот раба Божия Анна спрашивает, какую молитву читать при унынии?
Я рекомендую читать при унынии всегда благодарить Бога. Что бы ни произошло, как говорил отец Николай Гурьянов, слава тебе, Господи, благодарю тебе, Господи, как хорошо, слава тебе, Господи, за все. Вот.
Даже когда плохо, говорить хорошо?
Плохо это, ну как плохо, слава Богу, все, что происходит, слава Богу за все. Все, что... У одной монахини спросили, как дело, она говорит, слава Богу, болеем.
Слава Богу, болеем.
Да, отец Паисий Святогорец говорил, слава Богу, что у меня рак.
Ой.
Отец Паисий Святогорец говорит, слава Богу, что у меня рак. Вот, то есть, и уныния у него никогда не было. Уныние бывает от гордости. Мы в себе все жалеем, какой я самый несчастный, какой...
Это разве гордость?
Это гордость. Это от гордости.
Жалеть себя — это
конечно,
гордость?
Да. Жалеть себя — это гордость. Жалеть себя — это гордость. Вот. И нам судьями будут те люди, у которых нет ни рук, ни ног, и которые, может быть, в жизни многого чего добились, и не унывали, еще и других поднимали дух у этих людей.
Ну, это святые люди, а я вот никак не могу сподобиться такого смирения, чтобы во время болезни сказать, как хорошо, что я заболел, слава тебе, Господи.
Ну, в конце можно сказать, Господи, да пошли мне здоровье, но да. Не как я хочу, как ты хочешь.
А, ну да. Это да, я так говорю.
Да, со смирением помолиться, ну, да. Господь дает здоровье, Он больше сил не требует от нас. Но унывать ни в коем случае нельзя, это очень Бога оскорбляет. Еще Господь сказал, приду когда на землю, увижу ли веру на земле. Это от нас было сказано, что те люди, которые ходят, например, в храм и молятся, а потом после молитвы начинают переживать. Получится, не получится, угу. там это... Ну, то есть, какая твоя вера?
Ты да, же надо твердо верить.
Ты же только что у Бога попросил, как ты можешь сомневаться? Даже если будет не так, как ты хочешь, так хочет Господь. Смирись и благодари Бога, чтобы вышло не так, как ты хотел. Все. И не нужно переживать.
Но ведь мы молимся, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Ну да. Значит, не введет и избавит. 100%.
К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Вы знаете, у меня какой вопрос к батюшке. Вот да, имеете ли возможность, я просто знаю, у меня знакомые в Луганске, в Луганской области, они там сложно живут, тяжело, денежки маленькие платят. Есть ли возможность вашего храма помогать вот своим прихожанам там хотя бы продуктами? Если нет, то можем ли мы как-то помочь вам денежки передать или продукты, или какую-то карточку сбербанковскую, там можно денежку перевести? Вот меня так, вот это интересует.
Ну да. Да, есть возможность, есть возможность. Я, ну, вожу какие-то вещи, там, если деньги передаю, то деньги вожу. Вот, мы там сотрудничаем, есть детский дом семейного типа, мы детскому дому помогаем. Ну, вот, так по мере возможности.
Лекарства тоже
да. Себе можно, в принципе, можно на Радонеж, ну, там, что-то принести и сказать, что для священника Александра из Луганска, и мне позвонят, передадут, я возьму. Вот.
Да, дорогие братья и сестры, это Пятницкая улица, 25, метро Новокузнецкая. Вы переходите трамвайные пути, сразу увидите большое такое здание, гостелерадио бывшее. Входите в такой вестибюль, и там сразу увидите телефоны бесплатные, местные телефоны. И всегда с 12 до 6 часов у нас кто-то есть и может вас принять. И только нужно обязательно на конвертике написать «Для отца Александра Олейникова».
Ну, я могу еще телефон оставить в редакции, можно
да,
позвонить.
Да, будет, да, да, и... да. Ну, а телефон у нас в редакции ваш есть, батюшка.
Да. Ну, свяжитесь есть. Напрямую.
У Таисии Владимировны да. есть, да.
Можно так.
К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка и Нина.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Господь вас благословит.
Нина, вы знаете, на Народном радио была передача буквально на днях. Был Соловьев, это из вот это, Следственного комитета,
ой.
И какой-то историк там, Юрий, я не могу... Ну, вы знаете, вы это можете прослушать, эту, когда там будете, эту программу. Знаете, к чему все шло? Что этот Соловьев наш, который исследовал эту шахту, да, вот с останками после сжигания царских мучеников, и это в 24-м году во Франции было издано,
да.
А в 25-м уже переведено на русский, то есть при его жизни, а в том как-то он странно быстро скончался в какие-то 40 лет.
А его убили, как пишет Булыгин, Павел Булыгин, он был помощником следователя Соколова, что он при невыясненных обстоятельствах его
вот,
убили.
Вот. Угу. Теперь вот эти два товарища, которые на Зинаида Белухина пригласила их, они такую заняли позицию, что вроде бы то, что там Соловьев писал, но он не писал какого-то следствия, то есть вроде бы это все не то.
Соколов, вы имеете в виду? Соколов, да?
Соколов, да.
Следователь, Соколов, да.
Да,
а Соловьев
да,
это теперешний?
Теперешний, да-да, я просто оговорилась. Вот, и значит, и вся, весь мотив был передачи, что... Значит, какие-то нашлись, якобы, Господь, прости меня во имя Отца и Сына Святаго Духа, глава государей, государыни определились, и что сейчас патриарх Кирилл с его слов Соловьева дал разрешение потревожить царя Александра III для генетического исследования. Америка, Австралия пришли к выводу, что вот эти все вот их теперь скелеты, которые они сейчас предлагают, они точно относятся к царской семье. И вот сейчас уже будут беспокоить нашего царя III Александра, который, между прочим, помните, он рыбачил, пришел кто-то с Евро, то ли посол, то ли кто, а он как сказал, пока русский царь рыбку ловит, Европа подождет. А что мы сейчас имеем? Вот болит душа, Ниночка, я
болит,
знаю, вы
душа.
Были тоже, это, у
но
Александра
да.
Шургунова записано чудо,
да.
И я в пятой книге записана. И вот, знаете что, боюсь, что... Получается, если сейчас эти останки, они там, как говорится, что-то такое, вот совершенно вот такая передача была, что они, если не приведи Бог, что-то признают, это получается расстрел царя и царской семьи второй раз.
Второй раз. Это Ольга Николаевна Куликовская-Романова, помните, она в эфире об этом говорила.
а потому что вот царь так любил свой народ и так боялся, что народ виноват. Он говорит, народ дети, они не виноваты, Господи, возьму всю эту грех на себя, и если надо быть, ну, искуплением, я буду, и что произошло? А в результате, за потерю веры мы получили Гитлера. И мы сейчас ничего не поняли. И все так же, вот, все тихонечко, все идет. Вот как-то нам, батюшка, и вот чтобы как-то хочется еще с этим восьмым собором, чтобы как-то они объявили народу, какие же вопросы они хотят там обсуждать. Потому что восьмого и не должно быть. Они как-то говорят, что это же не восьмое, а как по-другому. Но никто не говорит, что там будет-то.
Спаси Господи. Я разделяю эту тревогу, батюшка, вот этой замечательной радиослушательницы. Пожалуйста, прокомментируйте.
Ну да, сейчас некоторые силы хотят, чтобы признали эти лжеостанки царскими останками. Но все церковное общество знает, что это останков нет, их сожгли, и это лжеостанки. А то, что патриарх благословил, я, ну как бы сказать, и не верю. Честно говоря, что патриарх благословил исследовать. То есть верующему человеку не нужно исследование. Вот. И если Америка и Австралия признали это останками, значит 100% это не останки. Если англичане признали, там Франция, Германия, и весь мир признает это царскими останками, это для нас это 100%, что значит это лжеостанки, это не истинные останки. Вот. Для нас очень простой критерий. Вот. А по поводу восьмого собора, знаете, мы молимся, и человек предполагает, а Господь располагает. Сталин в 37-м году, он объявил безбожную пятилетку, и в 42-м году он обещал показать последнего попа. Но мы знаем, что в 41-м началась Великая Отечественная война, Господь вмешался. И он не дал человеческим планам сбыться, потому что он сказал, созижу церковь мою, ворота ада не одолеют ее. Если сейчас еще не время восьмого Вселенского собора, то Господь может тоже попустить какие-то вещи, которые отодвинут этот собор. И он может, конечно, когда-то состоится, раз это предсказано, то он состоится, но может быть не сейчас. Вот. Он может отодвинуться, потому что произойдут какие-то, может быть, изменения в мире. Вот, поэтому будем молиться, и как Господь благословит, так и будет. То есть не да, надо батюшка. Раньше времени, мы, да, я не склонен к тому, чтобы
да,
что-то бояться.
А что касается так называемых останков, вот смотрите, сколько было чудес, когда прославляли государя, и до прославления, народное прославление было, сколько чудес, мироточили иконы, кровоточили иконы, и явлено было даже чудеса от фотографий. А там лежат, не знамо какие люди, может, они хорошие, в царской усыпальнице, что-то ни одного чуда не записано.
Да.
Вот. У нас радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Михаил беспокоит.
Угу. Да, Михаил.
А не подскажете, вот, простите, я приемник выключил. А не подскажете, вот в Луганской области у нас родственники, мы связь потеряли с ними. Может быть, существует какой-нибудь канал, вот, по которому можно было бы установить связь, мы о них молимся, а вот такой вот живой связи, ни телефоны не отвечают, ничего. Они там вот в Перевальске, в Луганской области жили.
Нет, такого я не знаю. Может быть, кто-то, если ездит в Луганск, то с этим человеком передать, он как-то, может, разузнает. Через знакомых, или, может, через пенсионный фонд, или как-то
батюшка,
через администрацию.
А вы сами не можете взять на себя такую миссию?
Ну,
Перевальск это далеко от вас?
Это да, да, это далеко, но у меня нет времени, я этим не занимаюсь. Вот это только через родственников. Ну, нет, только через знакомых, кто-то едет, вот как-то человек, который знакомый, и ему дать задание.
Дайте ему задание, батюшка. Если дозвониться потом после эфира этот радиослушатель. Но ведь переживают родственники.
Ну, хорошо, да, если
можно
свяжемся, да, можно.
Спаси Господи. Кто-то еще к нам дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это Леонид. Вы знаете, вот женщина выступала передо мной совсем недавно. Буквально маленькое дополнение. Я смотрел вот эти вести там с Сергеем Брилевым по поводу этих останков. Я слежу за этим 25 лет. Как это может быть при повторной экспертизе? Тот же следователь Соловьев, тот же генетик Рогаев из госархива этот Мироненко. Но вы меня извините, но это вообще нарушение даже всех, даже процессуальных норм. И еще маленькое дополнение. Ведь самая логичная версия, просто почему они не рассматривают, если, допустим, хотели убить по приказу эту царскую семью, то, конечно же, доказательством, уж не извините, так я прямо скажу, доказательством убийства, и они должны были их предъявить, это является головой. Это всегда так было, и, наверное, так и будет. Вот, понимаете, значит, они даже эту версию не рассматривают. Голова, скорее всего, царя, она была все-таки отделена. Она где-то может и храниться, я не знаю. Есть даже слухи, что она положена в основании этого мавзолея, который сейчас стоит. Ну, не знаю, это все. Вот чисто вот по-бытовому. Любой убийца, он отчленяет голову. Все, спасибо большое.
Батюшка, ну, я не знаю тут как прокомментировать, но, может быть, и так. Но я считаю, что нужно молиться, и всегда мы чувствуем, да, да, мощи настоящие или нет. Это вот мы подходим к преподобному Сергию, к раке с мощами. Это же какая благодать и теплота сразу, да?
Да.
Вот. А здесь, в этой усыпальнице царской...
Верующему человеку не нужны экспертизы.
Да.
Там, английских ученых или экспертизы там американских ученых,
или
там
австралийских,
новейшие, да, там генетические разработки. Нам не нужно пощупать, нам нужно, мы веруем, на веру веруем. Вот это они со своим подходом протестантским, им нужно все пощупать, все это проверить, все это записать, все запротоколировать, все. Вот. И они стараются нас поймать на этом, что вот если уже комиссия, ученые определили, то все, верьте так, как сказали ученые. Ну, это не для православного. Вот мы понимаем, что это подлог. То есть ученые могут и подлог совершить по заказу какого-то мирового правительства, если они у него на службе находятся.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это из Подмосковья.
Здравствуйте.
Дорогая Нина Васильевна, просьба обратиться к Зинаиде Николаевне Глухиной. Батюшка, мы вот тоже слушали эту передачу, 12 числа была. Был историк, не знаю фамилия, и политолог, журналист Игорь Михайлов. Какое он отношение имеет вообще? И все было в таком духе, что это, значит, царские останки...
Ну, да,
захоронено в Петербурге.
Это не у нас на Радонеже.
Он ничего не сделал, Войков. Все было вот перед голосованием.
Ну да. Но это было, слава богу, не у нас на Радонеже. На Радонеже такого и быть не может. А на Народном радио я буду завтра. С 16 часов у меня эфир. И вот я там узнаю, конечно. Я узнаю у нашего начальства, что это была за передача. И посмотрю в интернете. Так, вот тут еще нам пишут вопросы. Вот раба Божия Вера. Почему на верующих не действует психическое воздействие? Разве не действует?
На верующих не действует, но дело в том, что, опять же, как я говорил, что Господь, когда придет судить живых и мертвых, Он сказал, увижу ли я веру на земле. Мы в храмы ходим, исповедуемся, причащаемся, но бывает у нас такая слабая вера, что все на нас действует. А не действует на того, кто верит действительно. Это может монахи в монастырях или какие-то люди крепкой веры, на них не действует действительно.
Батюшка, вот тут нам раба Божия Галина пишет, можно ли заставить креститься родственника? Заставить именно она пишет. И тут еще второй вопрос сразу, может быть, сюда. Сестра хочет вести сына на читку, надо ли брать на это благословение?
Благословение нужно брать на любое дело. И на молитву, и на пост, и на всякое действие. А заставлять, конечно, никто не может. Это могут заставить насильно, может быть, католичество принять или мусульманство. А православные всегда крестят только добровольно.
Взрослого человека, да. А дитя нужно крестить на 40-й день.
Но это же не значит, что он богоборец, это не значит,
конечно,
что он против.
Нет.
Вот. Поэтому, да, поэтому мы говорим о взрослых людях, а те люди, которые хотят креститься, они крестятся, а те, которые не хотят, они до сих пор ходят некрещенными.
Да, вот. Есть и такие. Ну, тут у нас очень много всяких этих... При свете дня Солоухина пишет нам радиослушатель, не знаю откуда, тут только телефон, похоже, может быть, и Подмосковье. Заспиртована голова государя была в сейфе Ленина. Смотрите книгу Солоухина «При свете дня». Так, тут и снова нам помолиться, это уже потом позже. Это позже. Позже. Вот, тут еще вопросы. Почему Бог не помогает человеку? Это пишет раба Божия Любовь.
Ну, это является ложью, потому что Бог всегда помогает человеку. Со времени сотворения мира от Адама и до последнего человека, который сейчас живет, всегда ни одна молитва не была не исполнена Богом. Всегда она услышана, и всегда Господь помогает человеку. Поэтому то, что сказано, было...
Так нет, батюшка, а это смотря о чем просим мы Бога. Если мы просим, ну, как бы, может быть, не на пользу, конечно, Господь не помогает, да?
Господь всегда помогает, Господь всегда нашу молитву слышит. Ну, естественно, да, если мы будем просить там, Господи, там, отомсти, чтобы там этому человеку было плохо. Да. Ну, естественно, это такая молитва бесовская получается, так нельзя. А если человек просит там...
Этого же человека вразумить?
Вразумить. И всегда Господь помогает. Мы просто не знаем сами, о чем просим. И бывает вот еще что. Мы не просим, а требуем. Мы стучим кулаком по столу и говорим, вот вы не положи, вот сейчас, немедленно. И только то, что я хочу. Вот, то есть Господь сказал, просящего у меня, я всегда молитву услышу, всегда исполню. Но только про молитву говорил. А молит всегда со смирением. А когда человек говорит без смирения, это есть не молитва, это есть требование. Поэтому Господь не говорил, что я требование твое исполню. Он сказал, я молитву твою исполню. И поэтому, если человек требует, а потом говорит, ну вот, Господь не исполняет мою молитву. Так ты же и не молился. Ты требовал у Бога. Стучал кулаком по столу и говорил, вот давай сейчас и все, как я хочу. Поэтому человек, который молится, он всегда, всегда Господь ему помогает. Всегда. Не было ни разу в истории человечества ни разу не было, чтобы Господь или Царица Небесная, или святые ангелы, или святые люди не помогали человеку. Всегда помогали, всегда 100%. Даже не то, что молитва, человек только вздохнет или только подумает, мне же есть нечего. Даже Господа не вспомнит, он просто подумает. А что же я сегодня буду кушать? И Господь ему даст покушать. А если он еще скажет, Господи, дай мне покушать, то всегда Господь его спасет. И от голода, и от холода, и напоит, и помощь придет.
Вот, ну да, батюшка, а иногда, знаете, вот у меня было такое отчаяние, что я думаю, ну почему, неужели я хуже всех? Почему там вот другие там прелюбодеи, воры, они живут прекрасно, не болеют, а я вот болею. Так нельзя, наверное, да?
Ну мы-то хуже всех.
Так нужно говорить, конечно, мы хуже.
Конечно.
Ой, ладно, к нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие. Нина Васильевна, батюшка Александр. У меня опять старый вопрос по гуманитарной помощи для Новороссии. Мне тоже знакомые в Луганске. Вы знаете, беда. То есть, ну так скажем, от частных лиц гуманитарная помощь вообще не доходит. Эти хваленые эти конвои из белых КАМАЗов, они обеспечивают 2% потребностей населения. Потому что, ну вот я еще раз говорю, например, вот я живу в городе, у меня в моем микрорайоне рядом со мной один универсал «Магнит». В него каждый день 3 фуры разгружаются, вот таких громадных. То есть 3 фуры на один универсал одного микрорайона небольшого городка. И что говорить о 3-миллионном населении вот, ну, Луганска и Донецка. А от частных лиц не доходят препоны страшные на границе со стороны Российской Федерации. В частности, лекарства. А люди, ну вот инсулинозависимые или там, ну, есть, ну, группа лекарств, без которых люди жить не могут. И это просто катастрофа. Вот я понимаю, батюшка, не в его силах это все, но я хотела бы, чтобы прозвучало в эфире, что, ну, нельзя же так с людьми так поступать. Это одно. И второе. Вот сейчас приближается Рождество, Новый год, надо что-то с детьми делать. Надо помогать им, надо их буквально просто кормить. Потому что вот видео есть там Грэм Филлипс, журналист, который английский очень участвует, он такие видео последние выложил. Там детки в Донецке, вроде более-менее такой город еще благополучный, на одной гречке сидят, первоклашки. Ну как так можно? Ну мы что, звери, что ли? Это же русские люди наши. Прости, Господи.
Ну, дело в том, что сейчас Россия, она как бы упорядочила гуманитарную помощь. Потому что, ну так если честно сказать, что бывает, что волонтеры, они, ну, бывало, не тем занимались. Вот, тоже как бы человек слаб. Вот, и чтобы это упорядочить, Россия сейчас упорядочила эту помощь. И через разные фонды проходят, собираются как бы частные конвои. Значит, человек звонит в фонд, собирают, там его регистрируют, затамаживают, эти все проверяют то, что он везет. Потом собираются такие, как конвои, именно частные, не белые КАМАЗы, а там, ну, допустим, там три микроавтобуса, там какая-то, может, частная машина с прицепом, может, ну, просто...
Да, это как у нас в Славянском, батюшка.
Жигули, да. Угу. Вот. И собралось, например, там 5, 7, 10 машин. Они заезжают с брокером, с таможенным, они заезжают на территорию Российской Федерации, их там, да, там досматривают, тоже документы оформляют, и потом уже они едут в Луганскую Республику, там их встречают те организации, которые их, значит, встречают, и конкретно по адресам...
адресная помощь, да?
Да, адресная помощь расходится, просто это люди не знают, ну, надо знать...
Через фонд, да?
Да, через фонд, куда обращаться, вот. И можно помогать... Вот можно помогать и продуктами. Вот по поводу лекарств не могу сказать, я не возил лекарства.
Инсулин, мы отправляли инсулин, да, ну, от Международного фонда
Связанской Песни Институт. Да, возможно, затаможит, например, затаможит написать там инсулин или там другие лекарства, там для больницы такой-то. Когда переезжаешь в Луганскую область, человек из больницы приезжает, штамп ставит свой на документах, что он принял, и все, и можно все возить, и можно помогать.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Город Святого Апостола Петра, батюшка, благословите, раб Божий Иоанн.
Господь благословит.
Батюшка, я хочу вам сказать, может быть, вы не смотрели телевизор здесь у нас, но действительно создана комиссия по благословению патриарха. Возглавляет ее епископ Тихон Шевкунов. Вот. И следователь Соловьев неоднократно в прямом, прямо говорит, что патриарх именно попросил именно окончательно поставить точку и поднять останки царя Александра III. И то, что подняли останки, как они говорят, царя Николая, уже доказано, что голова, значит, не была отсечена. То есть они вот эту ложь нагнетают. Я могу предположить, что если Господь попустил и будет поставлена точка в каком плане, что все разрушится у них, действительно, вот, конечно, это вот... Ради этого поднимать, если будет правда установлена, это можно допустить, что именно останки царя нашего Александра III, и что действительно не совпадет. Но если они все это дело подложат, что это действительно как бы останки царя Николая, это страшное,
да,
тогда кощунство. Всем нам надо быть начеку, потому что батюшка, отец Николай Гурьянов, говорил, что никаких останков нет царя Николая мощей. Выпили эти страшные иудеи, значит, чаек пили и... пеплом все это, ритуал все это было сделано страшно. Поэтому вот такое было, есть благословение. Ну а что будет, поживем, помолимся и не расслабляйтесь, православные.
Да. Да, вы правы, тем более, что вот нам пишут, здесь раб Божий Андрей пишет, почему забыли о наших русских людях, погибших в авиакатастрофе в Петербурге, и говорят только о Франции, Украине, по всем СМИ.
Ну я сейчас скажу по останкам, я думаю, если патриарх благословил и владыка Тихон занимается этим делом, я думаю, точка будет поставлена та, которая надо. То есть это будет уже раз и навсегда сказано, что это лжеостанки. Если уже патриарх благословил, чтобы истина была, скажем, научным способом там доказана. Вот. И никакие комиссии английские нам не нужны. У нас есть свои нормальные, может быть, ученые. Вот если так смотреть. Я думаю, так и будет. Вот.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
У нас вот в 13-й статье Конституции, пункт 2, написано, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Но мы сейчас уже все подошли, что это написано врагами Божьей России, и нам надо это все поменять, хотя она не на бумаге и не о каких-то собраниях вырабатывается. А вот у нас есть уже все труды, подготовленные нашими отцами святыми. Вот Серафим Соболев, архиепископ, в своем капитальном труде «Русская идеология». Там уже все сказано, все написано. Если мы хотим, уместно все это напомнить на настоящий момент, если мы хотим спасения и возрождения России, то должны всемерно стремиться к тому, чтобы у нас опять был самодержавный царь. Помазанник Божий, который, как душа русского народа, возродит Россию. И она опять сделается великой и славной на страх всем ее врагам. на счастье своего народа. Храни вас Господь, ваше доброе собрание.
Спасибо, Господи.
Полностью с вами согласен, мы об этом молимся.
Так, и вот нам тут пришла записочка. Помощь можно собирать на стенде Радонежа на выставке. И вот к нам подошел генеральный директор радиостанции Радонеж, замечательный журналист, общественный деятель, которого вы все знаете, Никифоров Евгений Константинович.
Он хочет вмешаться. Вы, как всегда, изящный, пышно называете своих собеседников, это всегда лестно и приятно, но смиренный Евгений Никифоров. Я к тому, что действительно, батюшка, многие спрашивают, я сейчас слушал внимательно ваш эфир, куда нести, как помогать. Мы же помогаем. Вот за год отправлено Радонежем и собрано, и отправлено туда, на Донбасс, 60 тонн кумпомощи нашими слушателями. Кирилл Константинович постоянно отчеты делает у нас на радио о том, как это происходило. Причем мы распределяем, естественно, через благочиние Ростовской епархии, то есть это все, что называется, под отчетом, и там, сказать, никаких уже лазеечек нет, потому что идут, как мне говорят, тысячи тонн, но тот же Кирилл Константинович говорит, да, тысячи тонн, вот говорят, что идут, а куда они идут, то есть как бы их не видно. Хотя могут люди не замечать, как откуда берутся булки там, и откуда берется молоко, это понятное дело. Но вот то, что мы приносим в храмы, то как-то это все ясно и понятно становится, люди получают это. Поэтому, братья и сестры, все продолжается, то есть следите за выставками, ярмарками, только там, не здесь, не на радио, к сожалению, у нас здесь нет возможности. Как-то.
Ну да, складывать те же лекарства, инсулин тоже там.
Кстати, ни в коем случае. Я, собственно, Нина Васильевна, специально пришел сюда в студию, чтобы, когда услышал слово инсулин, ни в коем случае, по одной простой причине. Почему? Он скоропортящийся.
А мы отправляли от Славянского фонда?
Нет, я боюсь, что это все очень сомнительно. То есть это крайне опасно. Потому что это нужны особые способы хранения, рефрижераторов, которых доставляется, формы в холодильнике, которые... этого ничего нет. Поэтому это все нужно, но лучше тогда деньгами. Деньгами, и там батюшки уже сами смогут ими нормально распорядиться. Потому что как раз вот здесь-то это действительно опасная вещь. Когда испорченное лекарство, оно не только не принесет добра, оно наоборот, к сожалению, навредит. Так что простите меня за мое вторжение в ваш эфир.
Нет, Евгений Константинович, оставайтесь с нами.
Я с громадным наслаждением слушал вас, потому что вот голос вашего прихода, благочиния, как живут православные люди, как спасаются не только в Москве, но и по всей России, а вы вот та капелька, в общем-то, из которой вся Россия создается, это чрезвычайно трогательно и очень интересно. А, кстати, вот святейший патриарх всех благословил создавать различные отделы. Вы-то у себя смогли создать какие-то отделы? Там миссионера там выделить, даже ставки какие-то. У вас-то хоть копейка-то есть на эту ставку?
У нас дело в том, что копейка-то само собой нет, но у нас людей нет. У нас сельских приход, там не из кого делать эти отделы. Там три бабушки ходят, и какие там отделы. Там бы
одна другую рассказывает.
Да, на плаву продержаться. Поэтому это может быть в городах, там, да, там можно все делать. А в сельской местности это проблематично.
Ну вот об этом тоже, потому что многие жалуются, потому что требуют отчетов. Есть распоряжение, ну, бюрократия, как всегда, работает, естественно. А вот выполнить эти поручения чрезвычайно сложно. Просто нет конкретных людей, кому бы даже поручить такое. А это же не просто миссионер. Человек талантливый должен быть для начала. Вот батюшка и выполняет роль и миссионера, и катехизатора, и благотворителя, и тот, который гумпомощь собирает,
вот,
собирает. И в школу ходит, и так далее, так далее.
И вот, детский дом.
И да, вот в одном лице один батюшка.
И даже к военным.
И это, друзья мои, братья и сестры, вот это вся наша церковь. Вот так вот. Один человек, и на нем едет вся епархия. Пархи иногда. Простите, я уж так скажу.
Очень давно уже ждет радиослушатель. Примем звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Помощи вам Божией.
Спасибо, Господи.
Нина Васильевна, спасибо вам огромное, что вы сегодня вспомнили 120-летие Великой княгини Ольги Николаевны. Нам нужно, конечно, всем равняться на эту замечательную семью и наше подрастающее поколение, наших девушек воспитывать в чистоте и целомудрии, беря с них пример. Отец Александр, спасибо за вашу прямую православную позицию, за ваше мнение о пересмотре вопроса о царских останках. Ведь цель этой затеи — отрицание ритуального убийства. Ведь можно ли так менять мнение на противоположное в ключевом вопросе истории России 20 века? Мы вам очень благодарны за вашу открытую, честную позицию. Сохрани вас Господь.
Спасибо, Господи.
Я думаю, тем, кто меняет эту позицию, хорошо заплатили. Очень хорошо, и поэтому здесь трудно было ему стоять перед искушением. Вот человек слаб, естественно. Ну, что ж, пожалеем. Самое главное, чтобы мы не изменяли эту позицию, и все будет нормально.
Евгений Константинович, вы что-то скажете?
Здесь, я думаю, у нас позиция должна быть достаточно простая. Наша церковь не прогнулась даже в самые тяжелые времена, в 90-е годы, когда было перезахоронение, и когда уже все инструменты, и когда и власть была совершенно не так, как сейчас настроена к церкви. Ну, ладно, там Ельцин, может быть, все-таки как-то на Инну Иосифовну его там какими-то яйцами пасхальными кормила. Хоть что-то, понимаете, было. А вот на самом-то деле все было очень жестко по отношению к церкви. Отношение было крайне отрицательное. И вместе с тем церковь сказала, вот есть 10 вопросов. Мы занимаем непредрешенческую позицию. Мы не за, не против. Докажите, и мы же не упертые фанатики какие-то, да? Докажите, если вы ответите на эти вопросы. Тогда вот у нас был Виктор Аксёвич, замечательный человек, и он был координатором вот этой комиссии по перезахоронению останков. Он, к сожалению, своей позиции никак не изменил, хотя я ему говорил, Виктор, но как же так? Вот вы, вот эти были 10 вопросов, мы на все ответили. Я говорю, слушайте, но... Значит, неудовлетворительно ответили на эти вопросы. Значит, не полностью, не развеяли. В этом вопросе должна быть полная ясность. И протоиерей Владислав Ципин, который здесь у нас выступал, который уж авторитетнейший человек, в том смысле, что он просто этим занимался, делом канонизации царской семьи. Это был долгий и серьезнейший для церкви вопрос. И сейчас занимается этим же вопросом. Конечно же, вопросов много. И, слава Богу, сейчас государство не занимает вот такой, таким давлением, не оказывается на церковь. Это все-таки, слава Богу, что у нас другое руководство в нашей стране, и на нас не давится такой ошеломляющей силы, как было тогда, и тогда не добились своего. И сейчас что? Есть церковная комиссия, в отличие от тех времен. Есть, конечно, и государственная комиссия, хотя, конечно же, совершенно правы были, что, ну, те же люди.
Да.
Ну, как так сказать? Ну, если нет доверия к этим людям, ну, пусть они даже по-своему хорошие, заблуждавшиеся, но они не заслужили доверия. Но если они не заслужили доверия, давайте все-таки, если вы говорите и с такими важными вещами для нашего общества, как останки нашего императора, его святой семьи, а то тогда давайте других людей найдем. Ну что, нет, что ли, других генетиков, ну что, нет других. И в результате сейчас, насколько я знаю, позиция, она у церкви совершенно замечательная. Я просто хочу сказать, что мы можем гордиться нашим священноначалием и нашей церковью. Мы добились того, и церковь, что есть церковная комиссия, которая этот вопрос исследует. Государство приняло решение о том, что мы переносим на неопределенный, кстати, слава Богу, срок перезахоронения, то есть каких-то определенных сроков нет, это не, там, не к 7 ноября, как это в советскую эпоху там делалось, или не к 1 мая, это делалось все, делаться будет ровно тогда, когда будет полная ясность. Докажете, Бога ради. И здесь не только в генетике, вы совершенно верно сказали, и батюшка, вы тоже совершенно, не только в генетике это дело, не только в биологии. Конечно же, историческая экспертиза крайне была неудовлетворительна. И у русского народа, когда с ним произошло такое чудовищное преступление, которое юное поколение сейчас даже не может себе и представить, что это было, а для нормальных людей того времени это ясно было, время Антихриста. Все, ничего нельзя сказать, значит. Это люди дьявольской совершенно составляющей духовной. Это просто дьяволы во плоти, иначе разрушителей храма невозможно было представить. Поэтому, естественно, и был вот этот вопрос поставлен на ритуальном убийстве. Было ли это так? Нет. Ну, я думаю, что наше церковное начальство разберется с этим вопросом. Слава Богу, есть время, есть церковные историки и ученые, которые сейчас занимаются спокойно этим всем вопросом. Наша задача – довериться священначалью. Я вот, это моя позиция.
Кто это там, и кто-то, наша кто-то... позиция, конечно.
Ну, знаете как, у нас же до сих пор еще нет вот полного доверия к священначалью, прямо так скажем, да? Думают, ну, нет, ну, наверное, они там наверху уж наверняка договорились или там чего-то такое. Или... Понимаете как, я-то так не считаю. У меня все-таки, знаю и святейшего патриарха, и отца Всеволода, ну, и тех, кто сегодня является членом Священного Синода, у меня все-таки о них высокое мнение.
Да, и владыка Тихон тоже, конечно, мы их уважаем и почитаем отцами. У нас уже мало времени остается, нужно помолиться о наших жертвователях, и у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Я постоянно радиослушательница, человек воцерковленный, немолодой, много лет проработала в монастыре, и я столкнулась, вот, хотела бы поделиться и узнать позицию Евгения Константиновича. Дело в том, что в субботу был прямой эфир с отцом Дмитрием Смирновым, тоже мной уважаемым. Я позвонила с тем, чтобы обратиться ко всем радиослушателям в воскресенье по возможности заказать молебен царственным мученикам в связи вот с переименованием станции Войковская. Но тот человек, который принимал звонки, он удивительно странным образом повел себя. Он мне стал задавать странные вопросы, утверждать, что это не нужно, что у отца Дмитрия своя позиция, и он хорошо ее знает, и что, дескать, молитесь сами. То есть такие странные вещи происходили, что, вы знаете, у меня не только...
Но там, может быть, другая тема была, простите, пожалуйста. Mm-hmm.
Да, я думаю, действительно, вы правы, что, возможно, была другая тема. Это раз. Во-вторых, все-таки у нас, как тот же отец Дмитрий, который склонен, ну, несколько слишком резко говорить с нашими слушателями. Кто-то это любит, его вот такой бойцовский характер. Женщина говорит, как он грубо с нами говорит. Ну, вместе с тем, это человек грандиозного ума, грандиозных познаний. Это проректор Свято-Тихонского богословского университета, поэтому лучше бы ему довериться. А ведущий с ним Владимир Носов, ну, это наш известный спортсмен и очень многолетний человек.
Был отец Михаил, да?
Но я прошу прощения. Ну, тем более, если был отец Михаил с отцом Дмитрием, как меня сейчас поправляет, тем более он знал, о чем он говорит. Я к чему хочу сказать? Что у нас жанр нашей программы, как настаивает отец Дмитрий, это вопросы и ответы, а не предложения и высказывания. Поэтому задавайте свой вопрос... Нина Васильевна, дирижируйте.
Да, я дирижирую. Вот последний звонок мы принимаем, дорогие радиослушатели, потому что нам еще помолиться нужно. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемая Нина Васильевна, уважаемый Радонеж, наша станция. Я, знаете, что хотела сказать, вот такое есть, ну, не то, что мнение, а то, что мои вот родственники были знакомы со многими старцами, и вот они говорили, что Николай II сказал, не ищите моих косточек, не найдете. Вот это какая-то тайна такая скрытая, я вообще сама очень долго думаю об этом, ну, как бы это вот не дано еще, Бог нам не открыл это.
Такое есть, батюшка, вы слышали такое?
Да.
Что вы скажете на этот счет?
Ну, я верю старцам, что именно так и есть.
Может быть, так и есть, действительно. Но я думаю, что все-таки это не предмет сегодняшней нашей беседы. Потому что Радонеж, слава Богу, имеет возможность пригласить лучших экспертов церковных. которая знает всю церковную часть в расследовании всего этого вопроса. И вопрос-то это был бы, наверное, прежде всего к нашим церковным историкам. Давайте, что ж, позовем их, и я думаю, что они ответят на этот вопрос.
Компетентно.
Компетентно раз, но, в общем-то, вот вся наша, мне кажется, закончите вы, батюшка, я просто буду просить вас завершить сегодняшний наш эфир, но я думаю, что 25 лет нашей работы и все, что происходит в нашей церкви, говорит лишь об одном, что Дух найдет свой сосуд, что все равно благодать Божия проявится там, где и надо проявиться. Если сейчас нет почитания в Петропавловском соборе, Петропавловской крепости, ну что ж, его нет. Зато есть 100-тысячные ходы на Ганину яму. Да. Грандиозное народное почитание. Что нам еще нужно? Я думаю, что достаточно вот этого. Дух с нами, Господь с нами.
Аминь, хочется сказать. Ну что ж, дорогие братья и сестры, радонежцы, давайте мы помолимся о наших жертвователях. Дорогие радиослушатели, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Мы никем не
Неангажированы.
Да, неангажированы. Вот.
Это вам, как поэтессе, вот просто Господь просто на язычок наступил, потому что нечего всякие иностранные слова говорить. Ну, да. Вы мастер русского слова.
Поэтому у нас только народ нам помогает, православный. И вот, батюшка, здесь на мониторе о здравии, сейчас я прочитаю. Так, о здравии болящего Михаила, болящей Надежды, болящей от раковицы Марии, болящей Татьяны.
Также Галины, Ирины, я вижу.
Да.
Так, Романа.
Угу. Да, спаси Господи, и рабов Божьих Ирея Михаила, архимандрита Петра, протоиерея Александра, сочады монахини Анилы с сестрами, Анны, Надежды, Любови, Михаила, Марии, Ольги со сродниками Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Галины, Аллы, Таисии, Евгения, Людмила, Татьяна, Людмила, Георгия. И рабов Божиих, Господи, спаси и помилуй, протоиерея Василия, протоиерея Александра, иеромонаха Михаила, Николая, Ольги, Георгия, Татьяны, Марии, Нины, Антонины, Алексея, Владимира, Петра, Ларисы, Александра, Ксении, Тамары, Ларисы, Лидии, Василия, Бориса, Алексея, Сачады, Владимира, Виктора, Сачады, Нины, Елены, Татьяны, Фатини, Ларисы, Елены, Людмилы, Веры, Сачады, Александра, Иоанна, Геннадия, Олега, Лидии, Евгения, Анны, Анастасии, Натальи, Вадима, Ирины, Сачады, Андрея, Галины, Никиты, Татьяны, Ирины, Таисии, Фатини и Нины.
Помоги, Господи, батюшка, вот этого поколения.
Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, новопреставленного Николая, новопреставленного Екатерины, Станислава, Наталью, Владимира, Владимира, Лидии, Татьяны, Владимира, Нины, Василия, Никиты, Владимира, Александра, Павла, Аркадия, Михаила, Георгия, Владимира, Елены, Евгения, Владимира, Игоря, 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 Дмитрия, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, патриарха Пимена, Василия, Галина, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава и всех усопших в авиакатастрофе на земле Синайской, наших православных христиан.
Царство небесное, батюшка, вот еще написали нам, помолитесь о упокоении новопреставленного Николая.
Упокой, Господи,
Царство небесное. Дорогие братья и сестры, эфир наш заканчивается.
Но тему нашу мы не заканчиваем, мы ее продолжим обязательно, потому что я предлагаю, ребята, возлюбленные наши слушатели, читайте газету «Радонеж», где мы, в частности, вот эти вопросы о упокоении государя, о исторической части, о Екатеринбургской останке, насколько недостоверно. Вот там все эти вопросы подробно мы пытаемся обсудить. Читайте газету «Радонеж», подписывайтесь, все-таки другого источника правды вы не найдете.
А подписаться можно где?
Подписаться в любом отделении связи, как всегда. Можно. Сейчас у меня нет под рукой газет, но это и не важно.
Или сюда приехать, да, можно
подписать? Нет. Такого невозможно, не надо, Нина Васильевна. Так что спаси Господь всех, кто нас слушал.
Да, спаси Господи всех. И, батюшка, благословите, кто был с нами. Всех благодарю за звонки. И, Евгений Константинович, вам особое спасибо, что вы пришли к нам на эфир. И отцу Александру Олейникову тоже благодарю.
Благословение Господне на вас, покров Царицы Небесной.
Спасибо, Господи.